Прошедший 24 июня в Казани саммит по урегулированию в Нагорном Карабахе уже назвали и провалом, и промахом Дмитрия Медведева, и полностью неудачной попыткой приблизить позиции сторон. Да, из встречи ничего не вышло. Но мы попытаемся сегодня без взаимных обвинений сторон в срыве переговорного процесса выяснить, а что, собственно, можно сделать дальше, после этой встречи? Какие механизмы не были использованы в Казани? Круглый стол «Кавказский перекресток», совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода», ведет мой коллега Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана доктор политологии, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, из Баку Арастун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Арастун, Баку, я предлагаю вам начать нашу дискуссию.
Я думаю, что вот эта неудача, она в принципе, было ожидаемо. Я не знаю вообще, чем был связан тот оптимизм, который выражался фактически всеми посредниками в разрешении Карабахского конфликта перед Казанской встречей. Но в любом случае произошло то, из чего можно сделать немало выводов для дальнейшей координации деятельности посредников и для подхода к сторонам. И в том числе, безусловно, самим сторонам конфликта. Кроме того, я думаю, что был нанесен определенный урон авторитету, влиянию России как страны-посредницы и президента этой страны Медведева в частности.
Теперь слово нашему эксперту из Еревана. Александр Маркаров, прошу вас.
Прошедший саммит в Казани, по всей вероятности, мы должны рассматривать в трех плоскостях. В плане самого процесса переговоров, в плане содержания переговоров и в плане формата. В плане процесса стороны по-прежнему продолжают переговоры вокруг базовых принципов, которые могут со временем вывести на подписание мирного соглашения. Однако этот процесс, продолжаясь уже достаточно длительное время, не приносит никаких результатов. Тут мы можем плавно перейти уже и к содержанию, поскольку достигнутые соглашения и представленная декларация, она, по сути, отражает то состояние дел, которое мы имеем на данный момент. Стороны по-прежнему не могут достигнуть консенсуса по основным принципам урегулирования. С учетом разновекторно ориентированных позиций сторон, касающихся статуса Нагорного Карабаха, с учетом различных позиций по проблеме референдума, необходимости его проведения, времени, сроках проведения и проблемы вывода войск, достаточно сложно достигнуть какого-либо соглашения по содержанию мирных принципов, основных принципов. И, наконец, касательно формата, здесь можно не вполне согласиться с бакинским коллегой, поскольку в данном контексте необходимо учитывать не только тот факт, что посредничество принадлежало именно Дмитрию Медведеву, но и тот факт, что непосредственно перед проведением переговоров в Казани были телефонные разговоры как с президентом Соединенных Штатов Обамой, который указывал на то, что необходимо предоставить возможность мирной жизни для граждан Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха, в данном случае необходимо подчеркнуть в том числе и этот факт. И был телефонный разговор с Николя Саркози, президентом Франции. То есть, таким образом, непосредственно перед переговорами были проведены консультации со всеми главами стран сопредседателей. То есть, касательно формата, мы сегодня можем говорить о том, что он сохраняется, видимо, в качестве и необходимого формата для продолжения переговора, и всякий перенос не может быть рассмотрен как продуктивным.
Насколько вообще вероятен в ближайшие годы военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха? Не появилось ли ощущение, что переговоры зашли окончательно в тупик? Арастун Оруджлу, что может толкнуть Азербайджан на военные действия? Не достигнут ли этот какой-то предел в переговорах?
Ну, во-первых, я считаю, что переговорный процесс в самом начале ввелся в совершенно неверном русле. О чем-то говорили президенты, президент Армении, президент Азербайджана. А ведь конфликт происходит между двумя сторонами, и без примирения между народами Азербайджана и Армении разрешения никакого не будет. И я считаю, что все должно быть обсуждено на уровне обществ. Но что мы видели? Мы видели военную риторику, мы видели рост ненависти, мы видели ужесточение пропаганды, и все это на уровне правительств. Вот это было неясно. Я думаю, что это были определенные месседжи, направленные на нарушение возможного достижения мира в Казани. И я думаю, что вот именно эта сила, она в состоянии спровоцировать какое-то локальное, а может быть и по всей линии фронта, вооруженное столкновение. Понимаете, вот что в Армении, что в Азербайджане, главной стратегией властей – это удержание власти. И она не вписывается в базу разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. И если появится угроза власти, может возобновиться военное противостояние. Я это исключаю. Исключаю потому, что сегодня международные механизмы достаточно хорошо развиты и достаточно слаженно работают.
Александр Маркаров, вы согласитесь со своим коллегой именно в оценке вероятности конфликта и кому он выгоден может быть и в какой ситуации?
Говоря о позициях сторон, по всей вероятности, они достигли того максимума уступок, о которых может идти речь. И именно в результате этого переговорный процесс застопорился. То есть каждая из сторон достигла того минимаксного, скажем так, решения, которое, на их взгляд, является той максимальной точкой, тем максимальным отступлением, на которое та или иная сторона может пойти. Исходя из этого, несмотря на максимальное отступление от своих основных позиций, стороны не приблизились к той точке, в которой находится точка соприкосновения двух противоборствующих сторон. Исходя из этого, можем только предполагать, что переговорный процесс может продолжаться как угодно долго, и альтернатива, исходя из всего, может ему являться только война. К войне не готов сегодня не только Азербайджан, этого не хочет, естественно, и армянская сторона, однако, естественно, в случае необходимости она может отдать достойный отпор, но в данном случае это просто нерациональное решение для процесса урегулирования конфликта и достижения какого-либо нового статус-кво, который может предоставить той или иной стороне, в данном случае азербайджанской, более выгодные позиции.
Какие возможности урегулирования конфликта не были использованы? Арастун, я хотел бы чуть-чуть добавить, что вы думаете по поводу переговоров, о которых говорил Александр Маркаров, о переговорах с участием Нагорного Карабаха?
Я считаю, что сейчас попытка нарушить, изменить тот формат переговоров, который уже много лет ведется, это попытка деструкции. Если учесть, что я открыто фактически сказал, что за нарушением или разрушением переговорного процесса стоят военные круги России, можно только представить, насколько сегодняшние армянские власти близки к этим кругам. Что было упущено? Я думаю, что проблемы Азербайджана и Армении по многим пунктам и по Карабахскому процессу тоже является отсутствие легитимности властей и в той, и в другой стране. Запад полностью закрыл глаза на все эти фальсификации, надеясь на то, что эти нелегитимные власти под давлением пойдут на подписание мирного документа. Я думаю, что нужно сближение обществ. И если вот атмосфера изменится, если появится доверие, оно в конечном итоге повлияет на власти. И, кроме того, я думаю, что нужно еще восстановить справедливость. Страны-посредники в первую очередь говорят о двух противоположных принципах. Принцип территориальной целостности и принцип самоопределения нации. Так что же главное? И, кроме того, безусловно, есть вопрос влияния. Сегодня Карабахский процесс, он стал не только внутриполитическим инструментом в Азербайджане и Армении, но он уже стал и геополитическим инструментом.
Передаю слово Александру Маркарову. Вы можете тоже расширенно ответить на мой вопрос о тех возможностях урегулирования конфликта, которые не были использованы.
Ну, если говорить об идеальных возможностях, нельзя не согласиться с Артумом о том, что действительно необходим диалог представителей гражданского общества. Однако это все в идеале. На практике мы говорим о том, что политический диалог и переговорный формат предполагает лишь общение на макрополитическом уровне, когда в переговорный процесс вовлечено лишь топ-политическое руководство двух стран, и сам формат переговорный, он достаточно эксклюзивный. То есть достаточно сложно найти людей за пределами данного формата, которые были бы абсолютно проинформированы о том, какое содержание обсуждается за переговорным столом. С другой стороны, мне кажется, преувеличена некая демонизация военного эстаблишмента России, поскольку одной из особенностей, в отличие от ряда иных регионов в мире, является то, что военные силы, вооруженные силы и силовые структуры в целом, они контролируются со стороны политического руководства. Это реалии наших политей, и, соответственно, исходя из этого, достаточно сложно представить, что какие-либо круги ястребов Российской Федерации могли бы подтолкнуть кого-либо, тем более в Армении, для начала военных действий. Да, действительно, в этом случае случае Азербайджану есть что терять, и экономические интересы в данном случае превалируют над какими-либо иными интересами. Таким образом, говоря о сегодняшнем содержании переговорного процесса, по-прежнему мы достаточно долго можем топтаться на месте, когда стороны будут говорить о двух, в принципе, взаимонеприемлемых позициях касательно того, какой статус можно предоставить Нагорно-Карабахской республике, какого будет промежуточный статус, если о нем вообще может идти речь, и будет ли референдум. С учетом от того, что речь идет о самоопределении, самоопределение касается именно той части населения, которая борется за свою независимость. То есть в этом случае все достаточно просто, но все это просто кажется лишь на словах. Когда мы подходим к политическим реалиям, мы опять же остаемся на том же месте, где мы были, по сути, 17 лет назад.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана доктор политологии, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Из Баку Арастун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад».
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.